Нет, в конце мы сейчас перейдем к следующей теме, поэтому я постараюсь достаточно быстро и лаконично ответить на вопросы. Лучше задавать их сейчас.
Ну, по поводу добра и зла, то есть вот это все, значит, одна и та же,
да? Абсолютно. Нет, вообще, мы дальше пойдем, дальше. Такой категории, как добро и зло, ваша правда, к сожалению, не существует.
Ага. Ну, вот это, ну, все равно, если, значит, развеется, то, значит, тебя как бы, ну, на сердце все как бы отражается, правильно? А если когда значит все доброе, значит у тебя соответственно сердце раскрывается. Соответственно такой вопрос, значит, если энергия одна, значит энергия, которая вот все это дело ограничивает нас, эта же энергия нас как бы и освобождает. Тогда такой вопрос, а как вот со всем этим делом, значит, весь этот топорин, ну, принять, ну, не с точки зрения, скажем, ну, такой энергии, которая, ну, сенсорическая, а с точки зрения, как бы, той энергии, которая вот именно, ну, раскрывает это божественное сознание.
Честно говоря, не совсем понял вопрос.
Ну, вопрос такой, то есть, как вот практически вот этот топорин применить так, чтобы, ну, вот у меня что-то раскрылось это сознание.
То есть, понял, теперь понял, да, то есть... Если любое проявление, суть проявления единой энергии, если подходы как бы хорошее, плохое неприменимы, как с этим жить? Ну то есть, допустим, у меня проявляется, через меня проявляется какая-то энергия, которую я склонен, ну как, знаете как, называть негативной энергией, отрицательной энергией. Значит, вот этим как раз и занимается, по большому счету, вся наука тантра-йоги. Как превратить, как бы, как, знаете, такое поэтическое выражение, как яд превратить в эликсир жизни. И это уже методы. Это уже методы. Как обратить там, злобу, зависть, гнев в добро, любовь, высшие интеллектуальные способности. Как бы это трансформировать. Вот этим как раз занимаются уже непосредственно практики, до которых отчасти мы дойдем, позже они будут кое-какие описаны. А вообще говоря, их достаточно много, но я не буду сейчас вдаваться вот в конкретику, да, там, что связано с теми или иными, значит, центрами, как их контролировать. Это отдельный разговор для каждой эмоции, для каждого центра, там есть, в общем-то, свои нюансы. Но хочу я сейчас сказать заранее, вот очень плохо, когда у человека нет энергии. Нет, я имею в виду, что вот человек, у которого проявление отрицательной энергии, он, как бы это сказать, на эволюционной ступеньке стоит выше, чем человек, который не способен даже на это. То есть само наличие энергии, это уже, знаете, это как дрова для топки, как бензин для машины. То есть чем работать. А поэтому, как бы, если эти, иногда говорят, у меня уж слишком сильные там проявления тех или иных эмоций, с точки зрения тантры, этому человеку надо радоваться. Значит, с этим можно работать. Гораздо хуже, когда человек ничего не хочет, знаете, в плохом смысле слова ничего не хочет. Есть в хорошем смысле слова, есть в плохом. И знаете, в состоянии овоща сидит и вообще вот ни туда, ни сюда. А что касается конкретных методов, об этом мы поговорим попозже. Значит, здесь будет отчасти открыто. Значит, на эту тему. Все, да? Ни у кого вопросов нет. Далее идем. Афоризм второй. Да, и прежде чем мы пришли ко второму афоризму, еще одно маленькое замечание. Вы понимаете, да, что все проявления ваших энергий, они взаимосвязаны. И воздействуя на одно, вы воздействуете на другое. В тантре известна троичность. Ну, то есть можно, в общем-то, по большому счету свести все в три такие большие группы. Это дыхание, это сексуальность и это мыслительный процесс. Значит, все, в общем-то, эмоциональные проявления там, и так далее, физические проявления, они, в общем-то, сводятся в эти три группы большие. Вот считается, что если человек управляет хотя бы одной из этого треугольника, он управляет автоматически всеми тремя. Отсюда есть три такие фундаментальных подхода в самосовершенствовании, если угодно. Это метод управления дыханием, праной. Значит, это пранаяма, и это то, к чему, в общем-то, приводит хатха-йога. Ну и все остальные такие физического плана йоги, крия там. Второй метод, это ментальный метод. Это весь спектр медитации. Вот буддисты, они очень любят медитации. Они меньше любят физические упражнения, хотя не все, некоторые и физические любят. Но больше любят медитации. Понимаете, да? А допустим, в школах восточных единоборств, где-нибудь там на Востоке, наоборот, медитация, но по утрам давай-ка ты, значит, тренируй свое тело. Ну, что там у них, весь спектр. И, наконец, третий такой ключевой метод в самосовершенствование, вот так мы их можем назвать.
А, простите, рассудок это медитация, дыхание.
Абсолютно правильно.
Дыхание вот это.
Дыхание это пранаяма, это хатха-йога, крия-йога, да. Mm-hmm. Ну то есть там, где вы воздействуете на свое, в общем-то, физическое тело, mm-hmm. а косвенно воздействуете на ритм дыхания. Или делая те или иные позы в хатха-йоге, вы как бы чисто физически заставляете энергию как там циркулировать по тем или иным каналам. Ну, это уже специфика. И, наконец, третий метод, такой серьезный метод, это сексуальность. На Западе тантра-йога стала известна в первую очередь благодаря практикам, которые используют сексуальность. По этой причине в Индии они были в строжайшем секрете. Ортодоксальное индийское общество, оно на дух не переносит не то, что какие-то там практики, а само упоминание о сексе. То есть, я иногда встречаю людей, которые говорят, вот там, на Востоке, у них там каждый, значит, там практикует. Что вы? Боже упаси! Там женщины в парандже до сих пор ходят. Какие там сексуальные практики? То есть, то, что они там хранились, это не значит, что они как бы там повсеместно, иногда люди приезжают вот на восток, в Индию, и значит, начинают искать там тантрические гуру. Да их там днем с огнем еще 100 лет назад нельзя было найти. Ну сейчас, понятно, есть спрос, есть предложение. Так вот, эти три метода, сексуальность, управление своей сексуальностью. Если вы контролируете одно из этих, значит, проявлений вашей универсальной энергии, вы контролируете, в общем-то, всю свою энергию и приходите к осознанию своей вот этой энергии, вот этой вот изначальной, так скажем. И поэтому, с какими бы вы духовными практиками не сталкивались, они, в общем-то, ну, в преломлении человека делятся на эти три, значит, вот такие как бы группы методов. Почему? Еще раз аксиома, потому что все это проявление единой энергии. Единой энергии. Понятно? Понятно. Значит, афоризм второй. Хвала изначальному. Адинатхи. Адинатхи. Значит, Адинатх это одно из имен высшего абсолюта. В некоторых традициях он называется Парама Шива. Вообще это одно из имен Шивы. Но Шивы не как бога, троичного бога, вот, Шива, Брахма и Вишну, а как единого запредельного абсолюта. Значит, в переводе, один из возможных переводов этого имени Ади, это изначальный. Надха, повелитель. Надха, повелитель. И второй афоризм достаточно короток. Хвала Адинадхи. Хвала изначально, ну, мы больше привяжем. Вот и все. Зачем дан этот афоризм? Значит, афоризм дан для того, что согласно такой седобородой традиции многих и многих-многих учений, мы все являемся учениками Высшего Абсолюта. И не будь его, значит, милости открыть нам глаза, так бы мы с вами, что называется, в тьме неведения и продолжали существовать. В Индии достаточно серьезное такое уважительное отношение, значит, вот к учителям, к тем, кто дал знания. А по преданию все тантры, они исходят либо и от, значит, вот, Верховного Шивы, либо от его супруги. То есть вот две группы тантр. И здесь как бы в этом афоризме выражается, ну, если хотите, дань традиции, если там для современного человека, но для представителя вот этой культуры, в которой, значит, вот это все развивалось и жило, это больше, чем просто, ну, просто дань традиции. Это призыв высшего учителя, чтобы он помогал, наставлял, вразумлял, значит, и всячески вел по жизни, правильно вел. Что мы можем по недомыслию и скудоумию наворотить много разных таких вот вещей, которые нам потом покажутся не совсем рациональными. И поэтому мы сразу же обращаемся к Высшему, чтобы Высшее нас как бы наставляло и как бы объясняла нам все, в том числе и в понимании этого трактата. Потому что трактат можно и так прочесть, и эдак прочесть, а Бог его знает, что там на самом деле. И вот в этом обращении мы как бы переносим свое сознание, мы на какую-то долю секунды думаем о том Творце, который сотворил весь этот мир. И мы как бы его просим, вразуми нас, расскажи нам, как это все надо понимать. Дело в том, что небеса очень ненавязчивы. Они никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь, если вы сами об этом не попросите. Если вы хотите быть атеистами и не верить ни во что высшее, нигилистами, да? Атеист это еще, он верит хоть ни во что верит.
Нет.
Да. Это ваша священное право, и вы можете прожить миллиарды и миллиарды жизней вот в этом священном неведении, если вы хотите, чтобы так было. Почему? Высшее, оно не будет как бы навязываться. Вот позовете его, придет и разъяснит вам все. Не позовете, ну, вероятно, вы считаете, что, значит, вы пока сами справляетесь. Поэтому человек, который вот обычно во всех религиях говорит «уверуй, уверуй, да, уверуй» там и так далее. Современный человек очень с трудом понимает, что от него хотят. Во что верить, если я ничего не вижу, ничего не слышу, да? На самом деле просто призывают обратись к тому, в общем, что-то там есть, да, попробуй обратись к нему, может оно ответит и тебе откроет глаза на то, что оно есть. Понимаете, да? А если не обратишься, никто будет думать, что тебе, в общем-то, и не надо. Ну, я, конечно, безусловно, утрирую. Но вы должны понимать, что если вы хотите, чтобы Высшее вам помогало, не сочтите за труд, попросите его об этом. Понимаете? Потому что иначе оно ну как это, знаете, как бы принцип свободы воли. Вы сами частица абсолюта. Да как вам можно что-нибудь навязать? Невозможно. Сами захотите, получите. Не захотите, еще раз подчеркиваю, можно жить из жизни в жизнь.
Принцип невмешательства.
Ну, в хорошем смысле слова невмешательства. Вот. Значит, поэтому какой отсюда, ну, как бы косвенно вывод, да? То есть, если вы встречаете человека, который говорит, да в гробу я видел вашу елку. И вообще вы говорите чушь и бред. И ничего высшего нет. А есть химическая формула в моем мозгу, там атомы как-то там излучают, и возникает такая иллюзия, что есть человек. Потому что меня вообще нет, я химия, да, побочный процесс химической реакции. Вот, если человек хочет в это верить, вы его никогда не разубедите в этом. Почему? Он такой же частица абсолюта. Если эта частица абсолюта не хочет ничего видеть, вы не имеете права ему навязывать. Просто не имеете права. Чем больше вы будете ему навязывать, тем, во-первых, он больше будет это отрицать, а во-вторых, вы еще хуже только сделаете. Человек хочет во что-то верить, это высшее проявится. Если он не хочет видеть высшее, высшее говорит, окей. Живи так, как будто меня нет. Вперед. Не буду тебя ни в чем ограничивать. Тонкий момент. Тонкий момент. Поэтому здесь как бы второй этот афоризм достаточно тоже важен. Если вы хотите идти по пути тантры, тантра-йоги, сейчас многие хотят, во всяком случае, обилие книг по этой тематике растет значительно. Ну, действительно, это быстрые методы, они не такие скучные, как все остальные. Как бы все весело, и вообще там секс даже есть. Что может быть вообще? Класс, в общем-то, да, то есть так подумать, вдуматься. Вот, то надо как-нибудь заручиться поддержкой, в общем-то, тех учителей, которые, в общем-то, дают это учение. Ну, конечно, беда бывает с живыми учителями. Где вы найдете тантрического гуру? Вы не найдете его вот так просто. Точнее как, их полным-полно. Но где гарантия, что это просто люди... Ну, знаете, какая аэробика сейчас популярна. Деньги на этом можно заработать. Да. Почему бы не срубить, значит, деньжат и будучи тантрическим гуру? Я не в отрицательном, я в положительном смысле этого говорю. То есть, почему нет? Но... Некоторые люди говорят, нет, мне вот он не нравится. Ну, чисто вот, психологически. Вот не буду. Хотя даже учение вроде ничего, но учиться у него не буду вообще. Он мне вообще не нравится, у него панамка мне не нравится. Вот у него вообще он сам мне не нравится. Плохой он, да. Вот. А хорошо. Но тогда имеет смысл обратиться к учителю учителей. Хотя бы у него заручиться поддержкой. Раз уж все в земном воплощении никак не подходят. Это важно. Это важно. Поэтому не сочтите это за низкопоклонство или за чистую дань традиции, но обращаться время от времени вот к этому высшему, которое дало нам йогу, хотя бы из любопытства попробуйте. Да? Даже если вы в душе не совсем верите, что оно там есть, ну, от вас не убудет. Да? Не убудет. А там, глядишь, и ответит. Понимаете, да, то есть, как бы здесь такие моменты должны быть применены. Почему я об этом говорю? Понятно, если вы в ортодоксальной, не ортодоксальной, а вот в реальной системе какого-нибудь там тантра-йоги, там об этом просто речь не идет. Если ты ни во что не веришь, что ты к нам пришел, скажут, так сказать, последователь. Да, то есть, там отпадает в этом вопрос. Но так как, еще раз хочу подчеркнуть, сейчас огромное количество книг по тантре написано, как бы это сказать, психологами. Они все, знаете, по полочкам раскладывают, и получается такая как бы система материализма, основанная на этом древнем знании. И она работает, она хорошо работает. Но там все есть, но только нет вот этого начальника, да, то есть самого главного, кто эту систему, в общем-то, людям-то и дал. И на поворотах эта машина, как правило, разваливается. Пока дорога. дорога прямая, пока все у человека хорошо по жизни, у него большая зарплата, значит, куча подружек или, значит, друзей, почему бы не заняться тантрой, значит, все замечательно, да? Но как только начинаются по жизни какие-то, значит, такие вот зигзаги, то вот эта вот система без единого принципа, ну, который скрепляет эту систему, распадается на набор практик. То есть у вас есть все методы, как сделать себя счастливым, а что-то ни один из них вы не сможете применить в свою жизнь. Понимаете, да? Это такой момент тонкий. Есть ли вопросы по этому второму
вопросу?
Да,
есть вопросы.
Да.
Только.
Да.
А вот почему обращаться нужно туда, а вот есть как бы, ну, среди духовных как бы традиций, как бы обращаться нужно в сердце.
Нет, это когда я показываю руками вверх, я не имею в виду вверх, я имею в виду высшее, ну просто, знаете, это как у нас, ну как обороты речи, да, вот когда мы делаем такой жест, все понимают, что, значит, я имею в виду высшее. Безусловно, высшее везде, оно и вверху, и внизу, и внутри нас, и снаружи нас. Собственно говоря, вы его можете найти везде, везде, да, то есть это всего лишь, ну, как оборот речи. А можете обращаться в свое собственное, так сказать, в свой собственный микрокосм, который, согласно йоге, тождественен макрокосму. То есть обычно говорят так, то, что есть здесь, есть везде. Того, чего нет здесь, нет нигде. То есть какая разница? Другое дело, вот это само понятие высшего. Высшее оно на то и высшее, оно не вверху, не внизу, не внутри, не снаружи, оно вообще за пределами. Вообще ничего о нем сказать, по большому счету, о высшем мы сказать не можем ничего. Потому что оно на то и высшее. Оно выше всех понятий, всех форм. Геометрия, оно вне пространства, вне времени. Я показываю вверх, но это всего лишь направление пространства. Да? Вот. Но, а так как оно высшее вне пространства, оно с таким же успехом я могу показывать и другие стороны. То есть это всего лишь оборот.
Ну, обычно, ну, когда, да, еще, когда вы смотришь на Бога, там глаза выходят с него туда.
Что?
Говорю, когда мы вспоминаем Бога, мы думаем,
ну, обычно нет. Это, знаете, как в этом есть известная доля, так сказать, психологизма, хвала психологам, значит, в том плане, что человек, который, ну как вам сказать, придавлен жизнью, он больше смотрит под землю, человек понурый, да, вот который жизнь его каждодневными проблемами задавила и думает он только о них, он почему-то склонен смотреть вниз. А вот на звезды, которые вверху, как правило, смотрит человек такой, который думает о чем-то высшем. Не знаю почему. Может быть, геометрия, наша кармическая геометрия. Потому что говорят, что где-то есть существа, не живущие на поверхности планеты. Нам это трудно себе, как у фантастов, да? Вот разум, который плавает в космическом пространстве и питается, значит, солнечными лучами. Согласно теории йоги, это не противоречит теории, хотя, конечно, где они, мы не знаем. Но мы просто привыкли, что вот это наша карма. Это наша карма. Мы здесь вот так, что если мы смотрим вверх к звездам, то, может быть, это наша следующая ступень, уйти к звездам. Поэтому мы как смотрим на высшее, на звезды, это может быть вот, там, ракеты. И так далее. Кстати, в этом отношении, после того, как в Советском Союзе запустили в 64-м году значит, первого человека, Юрия Алексеевича Гагарина, как это ни странно, во многих таких духовных кругах восточных отношение к Советскому Союзу радикально изменилось. То есть это, как знаете, такой как маяк. Потому что в этих кругах все ждали мессию. Кто же будет, значит, вот тот, кто выведет человечество вот из этого скотского существования туда? Для них это был момент, как бы, такой знаковый. Можем гордиться. Так, далее идем. Третий. А времен сколько? А то я так увлекся, что уже совсем увлекся. 21:21. Значит, мы должны закончить полдесятого, но еще плюс минут 10 мы еще, значит, возьмем, соответственно, 40.
сколько?
21.
Ровно.
Нет, 21, 21. Далее. Да доживу я до того времени, когда вы испытаете все то, что испытал я. Пусть это счастье зальет вас.
Вы доживете до того времени, когда вы испытаете все то,
что испытал я.
Пусть это счастье зальет вас.
Пусть это счастье зальет вас. Записали. Итак, это третий афоризм, который тоже на первый взгляд. Обычно человек западный ищет что-то такого практичного. А ну-ка мне быстренько практику, через какую ноздрю дышать, на какой ноге стоять, значит, как там себя вести. Вот конкретику, вот документацию техническую, чтобы я быстренько, значит, все это сделал. А тут что-то такое, в общем-то, такое аморфное, Бог его знает, как его применять, вообще, что они бумагу-то портили, значит, тратили. Почему по существу бы написали, как там кундалини гонять, там или еще что-то, а тут вот ни о чем, в общем-то, да? Иногда говорят вот современные последователи тантра-йоги. А вот хочу несколько поспорить с таким подходом. Вообще там не бывает лишних слов. Вот в такого рода трактатах не бывает лишних слов. Поверьте, я об этом постоянно говорю, в древности бумага была очень дорогим таким предметом. И если ты что-то писал, ты пять раз подумаешь, прежде чем это писать. Писали на пальмовых листьях, там еще на чем-то. Поэтому лишнего не писали. Другое дело, что мы не всегда понимаем, что имелось в виду. Собственно, для этого комментарии и нужны. Собственно, для этого традиция и нужна, чтобы разобъяснили, что собственно, имели в виду. Но поверьте мне, это не такое, опять же, не такая пустая...